15 часов московское время, это «Живой гвоздь и эхо», в эфире программа «Персонально ваш», я Айдар Ахмадиев, и в гостях сегодня юрист, менеджер адвокации в движении сознательных отказчиков от военной службы Артем Клыга. Артем, рад вас видеть.
Здравствуйте, Айдар, рад вас видеть тоже.
Да, вы прям, кстати, сегодня пришли к нам в эфир, ну, как обычно, да, у нас на носу уже 2 недели, даже чуть меньше осталось до начала осеннего призыва, мы обязательно об этом тоже поговорим. И тут уже такие первые волнующие многих, я думаю, новости появились сегодня, особенно активно обсуждается вот этот самый реестр электронных повесток, который запустили, да, и там такой сайт, знаете, он... Ну, как-то привлекает внимание, что ли, там такая картинка, значит, зачем смотреть реестр повесток, и там три причины, в общем, все выглядит, на самом деле, очень безобидно. Давайте вот об этом поговорим, что это вообще такое, что это меняет для потенциальных призывников, и стоит ли вообще на этот сайт заходить или держаться от него подальше?
Да, ну, во-первых, все происходит так, как мы и думали еще год назад, да, мы говорили о том, что реестр повесток — это будет что-то отдельное от единого реестра воинского учета. То есть если электронный реестр — это будет больше для государственных органов, для того же Министерства обороны, для ФСБ, то реестр повесток — это вот... Я сравнивал, например, это постоянно, знаете, с личным кабинетом налогоплательщика, то есть который такая отдельная площадка для налоговых целей, и на которой вы можете авторизоваться через госуслуги и какие-то вот свои проблемы решить. Но эта вещь, она гораздо проще, то есть на базе Министерства обороны, и, конечно, да, там приглашают также пройти авторизацию через госуслуги и вот быть в курсе тех повесток, которые приходят, даты, время и все такое, как это все удобно. У нас все любят последние там 10 лет удобством объяснять. Но здесь, конечно же, кроется очень большая ловушка для огромного количества и призывников, и лиц, находящихся в запасе. Она связана вот с тем законодательством хитрым, которые, например, создали, ну, в законодательстве создали вот этот 7-дневный период. Это такой период, когда лицо считается извещенным или не считается извещенным. Вот некоторые журналисты тут делают ошибку. Почему-то я сегодня с утра, когда проснулся, прочитал, что пишут, вот если человек считается извещенным, то ему выезд из России закрывают. Это не так. Как только повестка размещена, уже выезд закрывают. То есть здесь неважно, есть у вас госуслуги, нет госуслуг, авторизовались вы там или нет. Выезд так и так будут, ну, пытаться закрывать. Я скажу пытаться, потому что вряд ли все заработает идеально. Интересная здесь вещь, за которую можно зацепиться, это вот юридический момент, когда лицо либо считается извещенным или нет. Мы рассматриваем, ну, эти 7 дней как возможность подготовиться, например, к походу в военкомат, проконсультироваться с юристом, может быть, нанять юриста, понять предмет вызова в военкомат. Ну, то есть не из бухты-барахты просто вот понять, что вот дата, я уже считаюсь извещенным, надо идти, и непонятно как что-то делать, а хотя бы иметь эти 7 дней. Плюс военкоматы иногда любят сами ошибаться, и, например, может случиться такая ситуация, что условно 10 число, вы получаете повестку, там, например, на 15 число, но так как вы в этом реестре не авторизовались, а вы будете считаться извещенным только на 7-й день. Поэтому вы можете просто не пойти, например, в это 15-е число, и затем объяснить это тем, что я не видел, прошло 5 дней, я не считался извещенным, пожалуйста, высылайте там новую повестку, опять же, ну, хоть какая-то возможность выиграть у военкомата лишнее время. Вот, а так, да, я не удивлен, я посмотрел этот сайт, о котором вы говорите, он довольно простой. Конечно, будут заманивать людей и будут обманывать, опять же, вот будут говорить, что, мол, наличие госуслуг ни на что не влияет, вам все равно надо авторизоваться. Нет, тоже ошибка. Надо понимать, что, например, если у вас есть госуслуги, неважно, какие там простые или полностью заполненные, то вы будете уведомляться о том, что вот в этом реестре повесток что-то в отношении вас разместили. То есть в этом плане,
То есть
кстати...
даже регистрироваться не обязательно, да?
Нет, не
Любой
обязательно.
может
Если у
получить
вас есть
уведомление.
госуслуги, вас и так будут уведомлять. Мы видим это, например, по тестированию электронных повесток в Москве, только это сделано на площадке mos.ru, но это то же самое, у людей просто тоже есть доступ, им там же приходят уведомления, и вот все, кто получали эти так называемые квазиэлектронные повестки, они ни к чему не обязывали, как бы Министерство обороны не хотело, вот, то они могли получить информацию через mos.ru. Это будет все так же вот и с другими регионами, в которых нет какой-то специальной системы. Не просто так это все и начали тестировать. Вот в понедельник, кстати, были первые новости, и мы видим, что они все подтвердились. На сайте Йошкар-Олы, по-моему, администрации города Йошкар-Олы было размещено уведомление о том, что будет проводиться тестирование сайта реестр повесток.рф. И это все там для целей того, чтобы ввести единый реестр воинского учета, и чтобы он заработал вот в ноябре этого года. Ну вот мы видим, что сегодня этот сам сайт заработал, и там даже, по-моему, наверху такая плашка есть, где сказано про три субъекта, в которых это тестирование проводится. Так
Это
что, ну
правда,
вот...
это Рязанская, Сахалинская области и, собственно, Мариэл, да.
А, вот, ну, Мариэл, да, ну, первыми, кто, журналисты, по-моему, издания агентства, это обратили на это внимание, они мне писали, как раз спрашивали, ну, к чему это может привести, ну, вот, я тогда предположил, что, ну, скорее всего, вот на этом домене заработает реестр, и скоро мы увидим какую-то красивую картинку на нем. Ну, вот, собственно, это и произошло. Пока что, чтобы зрителей тоже немного успокоить, даже если завтра там вот в тестовом режиме жителям вот этих трех субъектов начнут рассылать какие-то повестки, они, опять же, не будут иметь никакой юридической силы, потому что все еще нету этого электронного реестра, с помощью которых основной обмен информацией будет происходить. То есть это будут такие же уведомления. Вот у нас в движении сознательных отказчиков мы очень много пишем запросов в государственные органы, и, например, в середине, в летом, по-моему, этого года нам пришел потрясающий ответ от Минцифры о том, что все вот эти электронные повестки без запущенного реестра воинского учета – это просто уведомление, просто информирование. Никакой юридической силы они не имеют. Мы в телеграм-канале нашем об этом писали. Поэтому будьте осторожны. Конечно, военкомы будут кричать чуть ли там не про уголовную ответственность, если не явиться, но всегда лучше сначала проконсультироваться с правозащитниками, чтобы выработать какую-то вот модель поведения. Потому что да, все меняется сейчас, и осенний призыв будет действительно по новым правилам.
Артем, все-таки вот давайте уточним, а с какой даты эти повестки, электронные в том числе, перестают быть просто уведомлениями и превращаются в некий обязывающий
Ну, как только
документ?
заработает реестр, да, то есть мы пока еще не в этой ситуации, но предполагается, если посмотреть на то, что государство нам планирует, то это с 1 ноября вот заработает единый реестр электронный воинского учета. Там будет происходить обмен между Минобороны и ФСБ, например, между Минобороны и другими государственными органами, в этом идея. Заработает, соответственно, и реестр повесток, и будет следующая система. Если, например, никаким стандартным образом повестку не вручили, там, под подпись, да, или на работе под подпись, или в ВУЗе, то она будет считаться врученной на 7-й день, если человек не выполнил авторизацию в этом реестре. А вот если он выполнил, зашел на этот сайт, нажал авторизоваться через госуслуги, и там код, наверное, ему придет на телефон, зашел, все, у него появился аккаунт, то юридический момент извещения будет секунда в секунду. То есть разместили, все, извещен. И если разместили сегодня, дата явки на завтра, и, не знаю, человек на пляже, ну, сейчас осень уже, не на пляже, в лесу грибы собирает, то все последствия там, в виде штрафов, например, будут наложены на него, и отменить через суд их не получится. Поэтому я вот эти вот про эти 7 дней, чтобы наши зрители тоже не запутались, я отдельно подчеркиваю, что не надо там авторизовываться. Если у вас есть госуслуги, вы все уведомления получите. Вы поймете, что так, что-то пришло, я не авторизован, лично мне ничего не вручили, значит, у меня есть условные 7 дней, чтобы подготовиться, чтобы понять, например, ну, опять же, того же юриста нанять. Это не значит, что вы можете в теории уехать, да, у нас нам говорят, что будут закрывать выезд сразу же. То есть попытка выехать из страны, скорее всего, будет, ну, неудачной. Поэтому это вот просто как лишнее время успокоиться, собраться с мыслями, понять, выстроить модель поведения, понять, что есть, что нет, на что можно в военкомате претендовать, может быть, на ту же альтернативную гражданскую службу, ну и действовать. То есть мы не работаем с таким подходом, знаете, который был очень популярен, наверное, года 2 назад, мол, не ходите в военкомат, уезжайте из страны, все, все рекомендации. Ну, этого невозможно, эту рекомендацию невозможно дать большей части нашей страны, она бессмысленна, зачем нужны правозащитники тогда? То есть мы исходим из подхода, что да, бывают случаи, когда повестка приходит, она на призывное мероприятие, если от этого призывного мероприятия уклониться, то это риск уголовной ответственности. И тут надо человеку уже помогать с вариантами, чтобы он не оказался на срочной службе. Там, от варианта прохождения медосвидетельствования, выявления каких-то заболеваний до варианта добиваться альтернативной гражданской службы. То есть я думаю, сейчас, с учетом того, что люди, ну, например, в большей части не смогут уехать из страны, вот заработает вот этот блокировка выезда, потому что с ФСБ будет налажен контроль, координация. Да, наверное, нам придется в некоторых случаях уже давать такие советы, ну, которые, как нам раньше казалось, не совсем этичные, то есть которые могут подставить человека под, например, уголовную ответственность. Но если это единственный вариант, чтобы не оказаться на срочной службе, особенно в контексте того, что сейчас происходит в Курской области, то, я думаю, мы будем, конечно же, давать разъяснения о последствиях, но в том числе давать такие советы уже по уклонению. То есть мы здесь все же преследуем основную цель, чтобы человек не оказался в армии, а не оказываем какие-то коммерческие услуги и все такое, да.
Ну, это понятно, да. Да, мы с вами обязательно поговорим подробнее о каждом из этих вариантов, да, что делать. Ну, Артем, правильно ли я понял, вы сказали такую фразу, что есть неделя после получения уведомления, чтобы подготовиться к походу в военкомат, то есть в военкомат все-таки стоит идти?
Ну, тут зависит от того, какой статус. Я всегда говорю о том, что нужно понимать свой вот этот военно-учетный статус. Если у человека, например, есть отсрочка, это самая лучшая ситуация, которая может быть. Вот сейчас проходит сентябрь, люди, которые поступили в вузы, в колледжи, они все оформляют себе отсрочки. Там подавали до 10 сентября документы в военкомат, и кто не успел до 10, он там лично отвозит справки специальные, которые дают в военно-учетном столе вузы, например, и им предоставляют отсрочки, проставляют это все документы воинского учета, и у нас есть отличная защита для таких людей. Например, в положении о призыве написано, что нельзя вызывать на призывные мероприятия людей с отсрочками. То есть даже если это студент, ему там электронная повестка пришла явиться для минсвидетельствования, он может просто написать в тот же военкомат или в прокуратуру, что «Добрый день, друзья, я студент, отсрочка проставлена, являться я не буду». Там пункт 7 положения о призыве говорит, что вы не можете меня вызывать, я не явлюсь, до свидания. Все, это самая лучшая защита для вот тех, у кого есть отсрочки. Например, если отсрочек нет, понятно, ситуация сложнее. То да, если идет вызов именно на призывное мероприятие, медосвидетельствование, это первое призывное мероприятие, которое проводят в военкомате, то человеку придется так или иначе идти. И тут уже надо смотреть, например, то по здоровью он может показать военкомату, есть ли у него шансы получить категорию В. Это все еще распространенная категория среди призывников. Да, у нас ухудшается немного методология обследования. Вот, например, я был немножко удивлен, что в Москве диагноз астма стало получить гораздо сложнее, но требует больше обследований, не доверяют старым видам обследований, которые были. Или, например, в регионах, если все это гораздо проще, люди получают, проходят там 2-3 обследования, спирометрию проходят астматики, там дышат в трубочку специальную, смотрят на их там размер легких и все такое, то в Москве этого теперь стало мало. Но вот такие некоторые методологии немного изменилось, но все равно категория В распространена. То есть мы обычно советуем, смотрим на комплект документов, которые есть у человека, но мы не можем дать совет из разряда «не надо идти на призывное мероприятие», потому что это очень легкий способ попасть под уголовную статью вот в данной ситуации. И, собственно, здесь мы уже работаем либо по медицине, либо даем советы там, по альтернативной гражданской службе. Есть огромная масса обращающихся к нам заявителей, которые отстаивают свое право на АГС, и им пытаются, конечно же, в нем отказать, но законодательство все еще пробельное и позволяет это право отстаивать по максимуму или потом, там, например, в судах оспаривать отказы предоставления этого АГС. Вот, ну, то есть у нас, как, наверное, в целом и у коллег, и у других юристов, которые занимаются военным правом, подход такой, что с военкоматом надо взаимодействовать, чтобы не оказаться вот в ситуации, когда я не знаю, какой мой учетный статус, я не знаю, что вообще военкомат обо мне думает, и в один прекрасный день, как мы в июне этого года видели, облава, в метро спустился человек, задержали, уже там глазом моргнуть не успел, в отделении полиции еще раз моргнул, уже на сборном пункте на Угрешской, а родителей не пускают внутрь, юристов не пускают, паника, это все гораздо хуже, и помочь в этой ситуации гораздо сложнее. Поэтому лучше всю ситуацию предупредить.
Ну, просто понимаете, Артем, да, вот я, собственно, разговаривал с людьми, которые находятся сейчас в России, которые могут, ну, потенциальные призывники могут получить повестку, и они ссылаются на вот эти новости, когда их достаточно много, да, когда забирают людей на фронт даже, например, несмотря на их заболевания. И они говорят, ну, всем же сейчас плевать на эти юридические нормы, на эти все законы, а захотят — заберут, и я никуда не пойду, потому что, это опасно, и я просто ничего не смогу доказать. Насколько это действительно аргумент, который имеет место быть сегодня?
Ну, это вот то, наверное, то явление, та процедура, вот та тенденция, вернее, которая меняется сейчас, да, то есть до войны на самом деле проблем особых доказать свое заболевание. Ну, было не так много, даже юристов можно было не подключать или каких-то правозащитников. То есть ты понимаешь свое заболевание, ты понимаешь, какие у тебя документы были, приносишь их, показываешь. И в целом отношение даже комиссии в военкомате, ну, крайне редко было каким-то неадекватным. То есть, особенно, на самом деле, в регионах. Я большую часть в регионах работал по этой теме, и там было гораздо проще, например, чем в Москве всегда. И сейчас, кстати, тоже на фоне того, что в Москве у нас работает единый пункт призыва, который юридически никак не обоснован, его существование, вот распоряжение мэра Москвы абсолютно незаконное, оно не зиждется ни на какой правовой норме. Вот этот единый пункт призыва, да, там происходят очень странные медицинские освидетельствования, там стараются ставить категории Б, не категории В, очень много жалоб, очень много вот опасений, как вы говорите, чтобы туда не ходить. Ну, смотрите, что тут можно советовать? Ну, мы уже рассматривали этот вариант такой, да, если человек, например, не идет в военкомат, просто игнорирует, уклоняется буквально, то да, на него могут возбудить статью 328. Это звучит, с одной стороны, страшно. Судимость в России – это вообще плохо с разных сторон, если на это посмотреть. Но статья 328, если мы взглянем на судебную статистику, это не та статья, по которой сажают. Вы за все время не найдете, точнее, найдете один приговор, я вот смотрел за 2023 год, человека посадили на реальный срок. В массе своей там около сколько-то, ну, по-моему, тысячи дел в год рассматривается, это всегда штрафы. Это уголовный штраф, это плохо, да. Но с этим штрафом в целом можно, это, конечно, такой, ну, может быть, наши зрители подумают, что это странный какой-то совет, это ни в коем случае не совет, это вот прям на крайний случай рекомендация, что если там уголовная ответственность, штраф, то пока этот штраф человек не выплатил, его призывать никуда нельзя. Ну, то есть
А
так можно,
вот
конечно.
это важно, да. То
Да.
есть, если на вас завели уголовное дело об уклонении,
Да.
вас не заберут в армию тут же.
Да, тут уже действуют другие нормы, что человек, который находится под предварительным следствием, он не подлежит никакому призыву. И пока следствие, пока суд, пока штраф. Да, штраф это не реальная судимость. У нас штраф по УПК надо выплатить в течение 60 дней, или вот этот штраф меняет на реальный срок. То есть это не слишком большой период, как мы понимаем, но это возможность один или два призыва проигнорировать. Если уж прям ситуация крайняя, если военкомат там ставит Б категорию или А, или, например, есть желание уехать из страны в том числе. То есть тут тоже надо так подумать об вот этом ограничении. Если человек, например, не явился, да, по повестке, ему в теории закрыли выезд из страны, но потом его осудили, например, за это, приговор вступил в силу, все, здесь как бы человек понес ответственность, например, выплачивает штраф, и у него снимают ограничения на выезд в том числе, потому что ну, эта процедура закончилась. Он может в этот момент уехать, понятно, когда штраф заплатил, и дальше, например, уже не связываться с российским государством. Но это крайняя мера, я повторюсь, то есть это прям очень крайняя мера, это вот как сейчас, позволю себе небольшое отступление. Вот как в Курской области было месяц назад, мы все были в такой небольшой панике относительно того, что же будет с теми военнослужащими, которых туда перебрасывают. Мы старались не, знаю, не кричать как-то или не давать каких-то заголовков, что непосредственно уже все воюют и уже там кидают в бой, потому что мы не получали прямо таких подтверждений. То есть да, переводят, да, там говорят военнослужащим срочной службы, что вот вас будут отправлять, а сейчас пока вы готовитесь к этому всему. Но мы не получали прямо подтверждения, что в Суджинском районе там воюют срочники, кроме тех, кто в погранслужбе, например, служил, да. Но для таких мы все равно сделали инструкцию, что если вас отправляют, что вам нужно сделать, какой перечень. Если вы понимаете, что ситуация вот критическая, что либо вы сегодня в военной части, а завтра вы воюете там в Суджинском районе, то отказывайтесь непосредственно от исполнения приказа. Да, это 332-я статья Уголовного кодекса, в лучшем случае уголовка, но это возможность отбывать какое-то уголовное наказание, а не воевать где-то на границе, где, понятно, вопрос жизни и смерти, он очень тонкий. Вот мы сделали такую инструкцию, но я скажу еще раз, не получили мы массового пока сообщений, то есть о том, что срочников прямо отправляют в зону боевых действий. И наоборот, вот эти два обмена даже, которые были пленных, мне, по крайней мере, мне они показались каким-то желанием нашего государства все же быстренько закрыть эту историю со срочниками, которая получилась в результате вот прорыва границы, и быстро к ней не возвращаться, чтобы меньше жалоб банально было. Вот. Ну, посмотрим, риски пока сохраняются, поэтому инструкция у нас до сих пор вот опубликована, это для те, кто военнослужащие в Курской области. Но вот возвращаясь к тем, кто боится, например, идти, да, в военкоматы и опасается там за, например, некорректное проведение какого-то медицинского свидетельствования, есть, конечно, опция с альтернативной гражданской службой, не стоит ее забывать. Это буквально иная процедура. То есть вы, во-первых, себя страхуете отдельно тем, что заставляете военкомат рассматривать замену военной службы на альтернативную, а во-вторых, надо помнить, что даже если вам ее заменят, потом вы проходите такое же медицинское свидетельствование. И ну, вы понимаете, что даже альтернативную службу у нас должны проходить люди либо с категории А, либо Б. То есть это такой, на самом деле, дополнительная подстраховка, что если уж вы не уверены, как вам проведут это медобследование, или вы находитесь в Москве и понимаете, что единый пункт призыва, он совершает много нарушений, смело подавайтесь на АГС. Понятно, это немножко ну, трата времени, но все в нынешних условиях, все больше и больше людей сейчас выбирает для себя этот способ. Это, кстати, не мои слова. Буквально в начале этой недели или в пятницу была статистика, которая российская статистика, что в два раза больше людей стали проходить альтернативную гражданскую службу. То есть очень резко увеличилось это число. Ну, мы понимаем, с чем. Потому что это буквально становится чуть ли не последний способ уклониться от срочного призыва легально.
Артем, а давайте вот об этом подробнее поговорим. Как выглядит альтернативная гражданская служба сегодня? И что делать, если до этого никаких заявлений не подавал человек? И вот уже призыв на носу, полторы недели. Можно ли сейчас, не поздно ли, подать это заявление?
Да, заявление подать никогда не поздно. Формально у нас законодатель хитрый, конечно же. Он установил специальный срок 6 месяцев, чтобы вот подать заявление на альтернативную гражданскую службу. Вот, например, если вы хотите, если вам призыв угрожает не ближайший, а который начнется с 1 апреля 2025 года, то у вас есть сейчас срок до 1 октября подать заявление на АГС абсолютно легально. И у военкомата в будущем не будет ни одного замечания. Вот комар носа не поточит, то есть все будет корректно по процедуре. Но бывают люди, которые пропускают этот срок. И вот, например, угрожает вам ближайший призыв с 1 октября, то здесь подавать заявление все равно можно. Разве что надо обосновать, почему вы пропустили, собственно, срок на подачу этого заявления. Конституционный суд говорил в своих судебных актах, что это возможно. Ну, обосновать можно по-разному. Самый лучший способ обоснования – это сказать, что мои убеждения, которые не позволяют мне брать в руки оружие, не позволяют мне проходить срочную призывную службу, сформировались в последние 6 месяцев. Мы не рекомендуем как-то активно делать акцент на, например, войне там, России и Украины, потому что это предмет других репрессивных норм, которые могут возбудить уже в полиции или в Следственном комитете, мы рекомендуем чуть более абстрактно. То есть это формировать, например, ну, там разные бывают причины. У кого-то могут и родственники погибнуть, у кого-то может и книги прочитать, и под фильмами, и под культурными какими-то элементами вот это воздействие получить и прийти к выводу. Кто-то по религиозным причинам, например. Поэтому тут вариантов масса, в том числе тех безопасных вариантов, которые можно написать. И да, можно подать сейчас заявление. Но что происходит дальше? Военкоматы, конечно, цепляются за вот эту процедурную норму, мол, вы не подали вовремя, мы вам отказываем. Но и здесь все не так плохо, как может показаться, потому что, помните, где-то год назад отменили норму, позволяющую приостанавливать решение о призыве в случае, если человек обжалует решение призывной комиссии в суд. Это была такая довольно-таки ну, большая потеря для обычных призывников, но она сохранилась в законе об альтернативной гражданской службе. И, например, сейчас люди, которые подаются на АГС, им отказывают, они могут идти в суд, обжаловать решение об отказе в замене альтернативной службы на военную, и по логике закона исполнение этого решения должно приостанавливаться. То есть их не должны сразу отправлять в армию. То есть тут чуть больше, что ли, юридической защиты сохранилось. Ну и а дальше в целом, прошу прощения, дальше в целом есть масса вариантов. Либо судиться, и даже если, например, в суде отказывают, ничто не мешает человеку податься вновь на АГС на следующий призыв. У нас есть масса ответов и из Минобороны, и из разных военкоматов субъектов. На самом деле тут они все не понимают, какую позицию занять. В законе просто не определено, что делать с человеком, которому отказали в АГС. Он пошел судиться и, например, проиграл. А что дальше? У него нет права на АГС? Нет, оно гарантировано Конституцией. Он может снова подать. В законе ничего не говорится о повторных подачах. Ну и практики особо нет. Поэтому мы считаем, что абсолютно нормально податься еще раз, например, и уже податься со сроками правильными, то есть, которые не нарушены, например. Или податься и сейчас на следующий призыв, и на предстоящий призыв, то есть чтобы уже были поданы все заявления. Опять же, закон умалчивает, как это должно происходить, поэтому ну, наличие большего количества обращений и заявлений, оно здесь играет на руку призывнику.
Хорошо, ну да, это, конечно, интересно, честно говоря, как это работает. А скажите, а действительно одобряют, да? Сейчас есть люди, которые во время войны, особенно обострение ситуации на фронте, они все-таки идут на альтернативную службу, у них с этим не возникает проблем. Как эта альтернативная служба выглядит, чем они занимаются?
Да, одобряют, но ну, вот статистика, я сказал, да, стало в два раза больше, это по одобренным, конечно же, решениям. У нас есть масса тех, кому отказывают, и они не входят в эту статистику, люди судятся, подаются заново, да, ну вот то, что в два раза по просто официальным данным выросло число проходящих ЕГС, это действительно много. Такое число не росло никогда за всю историю вообще существования этого закона. Было всегда где-то около 1000 человек, ну вот и держал, а сейчас больше 2000 стало резко. Как они проходят? Это обычная трудовая деятельность, не совсем высокооплачиваемая, на государственных предприятиях. То есть буквально после того, как заменили военную службу на АГС, военкомат совместно с Министерством труда или Министерством труда конкретного субъекта подыскивает работодателя или работодателя, где открыты штатные должности для прохождения АГС. Иногда бывает так, что человек сам знает, где он может пройти. Это АГС, и там договорился уже с работодателем. Был у нас случай, когда в каком-то государственном театре, то есть у человека была штатная должность открыта, и он консультировался насчет возможности, вот могу ли я договориться со своим работодателем. Ну, я как-то даже не сомневаясь сказал, конечно, пробуйте, если там открыта штатная ставка, и вас могут туда направить, это будет вообще замечательно. То есть, так сказать, сильно не будете отрываться от своей карьеры, от своего какого-то профильного занятия. Вот. И, собственно, есть и такие опции. Но в большей части это такие должности, например, в системе ЖКХ. То есть, если, например, говорить о Москве, вот знаменитый ГБУ «Жилищник», который принадлежит правительству Москвы и занимается практически большей части районов и обслуживает большее количество, если там не почти все дома в Москве. Вот эта работа, ну, понятно, чуть ли не дворником или где-то на таких очень простых должностях. Также это Почта России, например, потому что это тоже относится как к государственному предприятию, 100% принадлежит Российской Федерации. В больницах, еще, конечно же, больницы как учреждение, там очень много мест и штатных ставок открыто для прохождения ГС. Это все происходит по нормам трудового законодательства, то есть у этих людей даже отпуск есть на гарантированный один месяц в году, есть возможность взять больничный, есть возможность брать отгулы, которые не засчитываются, правда, в срок прохождения ГС, но все равно. Требования
Нужно
о
2 года отработать, правильно?
Там срок, да, он больше, чем призыв, это 18 месяцев. 18 месяцев. Вот призыв, прохождение АГС. Но это такая работа без возможности, собственно, уволиться по собственному желанию. Из еще каких-то таких хороших идей, которые вложили в закон, это возможность, то есть если человека отправляют в другой субъект, да, не в том, в котором у него есть регистрация, то его должны обеспечить жильем, ну или хотя бы общежитием. У нас очень плохо с этим у Министерства обороны и Министерства труда, поэтому крайне редко, вот, например, к нам обращаются люди, которые говорят, что меня отправляют в другой регион. Вот сейчас навскидку помню два таких обращения. Я консультировал людей, которых перебрасывали чуть ли не там, в Омскую область, откуда-то из Калужской области. Но там, да, обеспечили жильем, нашли какое-то место. Но чаще всего это тот же субъект, где человек проживает, это тот же город буквально, где человек проживает, чтобы как бы не думать о жилищном вопросе. То есть, ну и человек проходит, да, оплата очень копеечная, но, простите, стоит отметить, что за АГС во всех странах платят копейки. Если мы взглянем, например, на опыт Греции, там тоже обязательный призыв, там тоже есть альтернативная служба, и, кстати, ее тоже сложно получить. Но там платят какие-то смешные 150-200 евро. И это считается зарплатой, но по меркам Европы это даже ниже минимального размера оплаты труда. Я не знаю, как в Греции, но это точно меньше. Вот. Так что Россия здесь пошла по тому же пути, и как бы если человек имеет какую-то поддержку от родителей, ему, конечно, проще. Но я знаю огромное количество вот тех проходящих, альтернативно служащих, которые параллельно, понятно, занимались какой-то деятельностью. Закон этого не запрещает, если времени хватает, и можно даже договориться с руководством, ну, там, не 8 часов сидеть на работе, а хотя бы там 7-6, или когда-то пораньше уходить, то можно заниматься параллельной деятельностью. Ну и самое важное, почему мы так рекламируем альтернативную службу, это вот, ну, нынешняя банальная ситуация. То есть, когда началась война, и Путин обещал срочников не отправлять, ну, как-то все отделили, да, мобилизованных, контрактников, и вот срочники, они все равно как-то в безопасности, ну, проходят они этот год, и ничего не меняется. И в Европе такое же отношение было, если мы посмотрим на тоже агентство по убежищу, и вообще Совет по правам человека ООН, и разъяснение, например, немецких судов, французских судов, все говорили, что, ну, срочная служба не имеет никакого отношения к войне. Ну, вот я придерживался другого мнения всегда, что это большой риск, как минимум, просто давление на подписание на контракт. Но с августа, вот со всеми событиями в Курске, это, ну, просто вот перевернуло всю картину. И теперь, конечно, лично мы, как движение социальных подрядчиков, адвокатируем в Европе сейчас за то, что срочная служба – это такой же риск, как и по факту мобилизация. Потому что отправка туда – это уже, ну, просто человек под таким контролем системы находится, где на него могут и надавить, подписать контракт, и просто откомандировать в тот же Суджинский район, при этом его согласия никто не спросит. Вот, поэтому опасность в 2 или в 3 раза выросла, и чтобы вот какой-то дать умный и правильный совет тем, кто остается на гражданке, но кому предстоит какое-то взаимодействие с военкоматом, мы так и рекламируем ЭГС.
Хорошо, Артем, ну давайте про Курскую область, раз мы уже заговорили о ней. Собственно, что сейчас известно? Вы говорите, что там нет сообщений, что именно срочники воюют, но их туда отправляют. Что с ними там происходит? Где они находятся? Чем они занимаются? Есть ли информация?
Да, вот здесь хочется прям, наверное, чуть детальнее остановиться, потому что ситуация действительно сложная. Вот с одной стороны, когда в августе все это началось, ну, прям много там моих коллег или много журналистов, в том числе западная пресса, стали писать про плохо обученных молодых солдат, которые находятся на границе, которых, понятно, берут в плен. И вот все, значит, было принято политическое решение, всех там из военных частей отправляют, все воюют. Мне все это казалось все равно странным. Это слишком какое-то упрощение, потому что есть разные категории солдат. То есть, во-первых, есть возможность проходить срочную службу в ФСБ, в погрануправлениях. И это все реализовывалось с декабря 2023 года. То есть закон был принят, подзаконные акты, начали набор туда, было много новостей о том, как войска набрали новых срочнослужащих. И вот их, да, их стали брать в плен. Их уже не... Часть людей уже вернули, но вот первые сообщения, они касались именно этой категории военнослужащих. Второе, стало поступать очень много сообщений о том, что происходит там, ну, давление, подписать на контракт, что же там решение принято, никуда вы не денетесь, подписывайтесь. Даже вот не было, я думал, их там будут хотя бы заманивать выплатами, которые эти большие, да, и статусом ветерана боевых действий. Но вот по тем сообщениям, которые приходили, нет, приезжали генералы, чины, говорили, что вот, никакого у вас пути нет, подписывайте контракт, собирали всех буквально в таком зале, ну, на территории военной части, и все, ставили перед фактом буквально, и человеку очень сложно в такой ситуации ему сказать нет. Особенно, например, тому, кто не изучал военное право там, лет 5, 6, 7, и вот просто он резко оказался на этой срочной службе. Поэтому, да, часть людей подписала контракты, стали, понятно, получили другой статус, и их, если, например, вот Forbes пишет, плохо обученные молодые солдаты находятся вот на территории России в Курской области. Вполне возможно, это могут быть и те самые контрактники. Ну и третье, мы, конечно же, стали связываться. У меня есть огромный и личный пул таких контактов военнослужащих, которые либо раньше проходили службу, либо сейчас ее проходят. Понятно, у нас обращений полно поступает вот в наш бот, там консультанты перегружены страшно. Я оттуда что-то смотрел. И ситуация вот такая, как я сейчас могу сформулировать. Прямо не используются военнослужащие срочной службы прямо вот в зоне боевых действий. Но часть из них расставляют или как-то прикомандировывают к линиям обороны, вот, которые сейчас есть именно в Курской области. Это не первые линии, но это вот там они все двигаются. То есть я карту не каждый день, на самом деле, боевых действий смотрю, но это те линии, куда долетают беспилотники, например. И по сообщение, вот последнее, что мне написали, это действительно военнослужащий, я могу его верифицировать, это буквально вот мой личный знакомый, конечно, ну такой источник, чтобы говорить на аудитории, но это вот как одно из сообщений, что находятся в окопах и сбивают беспилотники. Вот такой перечень действий. То есть дальше пока не отправляют. Я стал спрашивать про других людей или что происходит за отказ. То есть, ну вот туда именно границы, именно туда в зону боевых действий не отправляют, но на тыловых каких-то таких местах, да, размещают. Это за пределами военной части, понятно, это не обычная срочная служба, но это не участие в каких-то штурмах или каких-то атаках непосредственных. Это, кстати, объясняет, на самом деле позицию властей, почему срочникам не дают никаких статусов измененных, в отличие, да, от контрактников. Они не получают никаких таких выплат, они не являются там какими-то ветеранами боевых действий, они вообще не будут юридически являться лицами, участвующими в так называемой СВО. Ну и вот даже, по-моему, у нас был эфир на «Живом гвозде» в одном из утренних эфиров, я сказал, что, может быть, эта позиция даже в чем-то хорошая. Потому что если бы сейчас взяли, изменили законодательство, сказали, что теперь срочники, это те же контрактники, такие же деньги, ветераны боевых действий, мне кажется, спрос бы с них стал гораздо выше. Ну, из разряда какой-нибудь командир бы приходил, говорил, смотрите, сколько государство для вас сделало, почему вы вообще смеете отказываться? Вот, поэтому пока вот их статус такой, но активного участия именно вот мы не видим. Но, повторюсь, инструкции все мы написали как бы сразу на первой неделе, опасаясь худшего. Я здесь все же исхожу из как юрист из правовых норм. Вот правовые нормы не запрещают использовать всех этих людей, хоть завтра их в штурм кинуть. Тут достаточно только политического решения. Ну а политическое решение, откуда же мы знаем, когда и какое оно будет принято, мне хочется верить, что травма чеченских кампаний, травма вот этих картин, когда матери искали своих детей, да еще им никакие выплаты не полагались, и все это было тяжело и сложно, мне хочется верить, что это хоть как-то останавливает пока что наши власти от использования военнослужащих срочной службы в боевых действиях. Ну и не знаю, хочется верить, чтобы это вот хотя бы такого политического решения не было бы принято.
Артем, я правильно понимаю, вот те люди, о которых вы говорите, которые там в окопах лежат и сбивают дроны, это те люди, которые призваны в рамках весенней кампании или
Вот мне,
осенней?
кстати,
Как
про
это
это я
работает?
тоже отдельно спрашивал, про это я тоже отдельно спрашивал, и большая часть ответов, которые я получил, что нет. Это те, кто были призваны в ходе еще осенней кампании и переброшены, а те, кто призывались в период с 1 апреля по 15 июля, последний призыв, их, там была цитата, мне писали, это ни один источник не писал, что они находятся в зоне в военных частях, и их тренируют, готовят. То есть позиция в военных частях, она такая, что мы сейчас будем проводить подготовку, ведь есть указ президента 99 года, который требует 4 месяца проводить подготовку по военно-учетной специальности. Есть. Вы должны отслужить вот эти 4 месяца, получить какой-то вуз военно-учетной специальности. Да, должны. Поэтому вот проходите эту подготовку, а потом, конечно же, будете защищать родину, конечно, будем вас отправлять. То есть позиция вот в военных частях у командиров, она такая. Но из тех, кого я лично опросил, и по тем, кто к нам обращался, кого я тоже задавал этот вопрос, мне не подтверждали, что вот много именно военнослужащих этого летнего призыва. То есть это, скорее всего, как раз-таки, ну, и объясняет, опять же, ну, есть буквально подзаконное регулирование, которое не позволяет использовать таких людей. Ну, а если мы поговорим о здравом смысле вообще, ну, как можно человека, который первый месяц, который там даже устав не выучил военной службы, как можно его вообще куда-то отправлять, это просто будет, ну, очередное простое поражение. Уже я не военный эксперт, конечно, но мне вот понятно, что это какой-то абсурд. Подразумеваю, что все же какой-то здравый смысл есть, исследование тем нормам, которые были написаны там в 99 году, все еще имеется. Поэтому пока большая часть вот тех, кто лежит в окопах, сбивает БПЛА, мне подтверждали, что это осенний призыв 2023 года, да.
Но все-таки их разве не должны вернуть домой?
Должны, конечно. И
Когда вообще это происходит? То есть это ровно год, я правильно понимаю?
да.
То есть их этой осенью должны уже вернуть домой?
Да, будет указ о демобилизации таких же людей, то есть те, кого, ну, понятно, не демобилизации, ну да, демобилизация называется тоже, да. Собственно, их должны вернуть, и все, они поедут домой, и все у них юридически, как я сказал, никаких статусов участника СВО у них не будет. И многие, кто там вот находится, ну, по крайней мере, тоже мне заявляли, что никаких сомнений нет, что их как бы вернут, и командиры придерживаются такой же позиции, что как бы вы здесь на год, вы здесь никакие не военнослужащие, контрактники, ну да, вот произошла эта ситуация, там, вы лежите в окопах и какие-то задачи выполняете, но вот в зависимости от месяца, когда эти люди были призваны, когда их там вписали непосредственно, когда они получили статус военнослужащих, да, ну вот пройдет год, и все, дальше произойдет демобилизация, заплатят им, дадут им билет на поезд, и отправят в тот регион, откуда их призывали. То есть по логике должно происходить так. Но я не исключаю, что, опять же, предложат писать контракт. Буквально же, ну, им показали, вот, вот посмотрите, какая война у нас тут происходит, посмотрите, как все просто и невинно. Опять же, люди в тылу большая часть находятся, да, их не отправляли на штурмы. Но это, я думаю, не помешает командирам прорекламировать войну и пополнить ряды контрактников. Особенно вот в контексте, мы видели в понедельник, Путин увеличил штатную численность вооруженных сил России, да, и это прямо нам говорит о том, что будет запрос на увеличение просто военнослужащих. Больше должно стать людей, которые будут работать военнослужащими.
Но это достаточно большой объем, размер 180 тысяч человек новых.
Да.
Как это будет работать? Потому что мы же имеем опыт, я так понимаю, Путин увеличил уже в третий раз после начала войны в Украине полномасштабной, численность армии. То есть
могу
как это было
ошибаться,
тогда
по-моему,
и как
второй.
Это будет, вероятно, сейчас?
Да, могу ошибаться, то ли, по-моему, второй, вот, нет сейчас перед глазами, но я помню, это точно было в августе 22 года, то есть прямо перед мобилизацией. Я ни в коем случае сейчас не буду нагонять страх, что это значит, что начнется мобилизация. Нет, тут надо быть очень осторожным. Все это, как всегда, не бывает так просто. Во-первых, будет запрос на чуть большее количество военнослужащих срочной службы. Когда у нас выйдет указ об очередном призыве, это будет ближе к 1 октября, я думаю, там, за 2 дня, мы увидим, сколько, какой план на призыв. Обычно план на осенний призыв, он чуть меньше, чем план на весенний, просто в силу того, что он короче. Но надо будет сравнить с осенним призывом прошлого года. Я предполагаю, что число увеличится. Опять же, потому что повышена штатная численность.
А было сколько?
Ну, я могу, наверное, предположить, на 5-10 тысяч могут увеличить набор вот, военнослужащих срочной службы. Им не нужно прямо много таких военнослужащих. Опять же, они не решают сейчас какие-то стратегические задачи вот, в войне. Ставка и вообще смысл увеличения штатной численности – это набрать большую часть контрактников. Это то, ради чего государство, ну, сейчас выпрыгивает просто из своих штанов и делает какую-то... Ну, просто что только они не делают, да, я посмотрел красивые ролики, уже научились снимать на Ютубе, каких-то маркетологов наняли, которые это могут продавать войну буквально, продавать военную службу по контракту. Где-то, ну, понятно, выплаты увеличивают, вот год, месяц назад мы в эфире «Живого гвоздя» с Антоном Орехом, по-моему, обсуждали как раз вот эти выплаты очень детальные. Кто-то там в комментах написал, что вот Артем Клыга рекламирует выплаты. Но я их не рекламирую, я просто показываю, как государство сходит буквально с ума и заливает бюджетными деньгами вот обычные ставки военнослужащих. И сейчас их становится еще больше. Понятно, набор на контракт увеличится. И опять же, например, в Москве это стоит очень дорого, набор одного военнослужащего. А какому-нибудь региону, типа Республики Бурятия, это стоит гораздо дешевле. Потому что в Москве буквально вот 2 миллиона платят за одноразовая выплата. Таких выплат нет ни в одном регионе. Ну вот мы увидим, я думаю, большую часть набора, опять же, по контракту. Ну и третье, что мы должны сказать, но я, опять же, не пугаю нашу аудиторию, это то, что мобилизация сама по себе, она тоже увеличивает штат военнослужащих, так или иначе. Было меньше, стало больше. Но увеличение штатной численности далеко не говорит нам о том, что она должна быть проведена. И опять же, мобилизация – это сложный процесс, мобилизация – это принудительный процесс. Здесь мало увеличить штатную численность военнослужащих. Мы вот с августа или с июля 23 года все были сообщения там, о некой уголовной ответственности за неявку по повестке по мобилизации. Вот то, чего до сих пор не существует. Были разговоры, Ведомости или Коммерсант писали, что вот правительство уже законопроект подготовило, вот сейчас внесут в Госдуму, и в августе 23 года все это закончилось. Я подозреваю, что это было сделано, чтобы, ну, замерить просто реакцию населения, там, реакцию на то, что вот принудительная мобилизация под страхом уголовной ответственности, как ее воспримет население. Но, наверное, замерили, увидели, что негативно, страх, испугались, ну, паника, возможно, да, опять же, в СМИ очень сильно начинают это обсуждать. И забыли про эту инициативу. Ну и вот, когда люди, когда и СМИ, и журналисты, и кто угодно, активисты начинают говорить про мобилизацию, я призываю все время посмотреть на то, что, а какими принудительными способами она будет происходить. Ну вот, если завтра ее объявят, ну, мы дадим советы, инструкции, гайдлайны напишем, и большая часть людей, если они пойдут в военкомат, все с ним будет хорошо. А если они вообще там, не знаю, будут ловить людей на улицах, то люди смогут закрыться там дома и взломать им дверь, военкомат не сможет. Нет у него такого полномочия, да, это не обыск уголовный. Поэтому все еще можно отбиваться от какой-нибудь мобилизации. И реальность вообще того, что власти хотят провести некий донабор, да, мы поймем, ну, мы поймем это, когда законопроекты такие будут внесены. То есть здесь, не знаю, не надо быть каким-то военным юристом, чтобы понять. Вот все, власти принимают какое-то окончательное решение, поэтому они готовят какую-то почву под это, под именно под принудительный элемент. Вот как-то
ну вот
так.
Смотрите, Артем, тут слушатель с никнеймом Мяу-Мяу спрашивает как раз про мобилизацию. Несколько раз задал вопрос, его это волнует, ну и как и всех нас. И он говорит, может ли этот реестр, который мы с вами обсуждали в начале эфира, как раз использовать для мобилизации, собрать информацию всю. Там ведь все подробности будут о людях, да, насколько я понимаю. Потом, да. Насколько это реально действительно использовать и в других целях?
Конечно. Конечно, этот реестр изначально делали не для военнослужащих срочной службы. Надо понимать цель этого реестра. Цель этого реестра – отсеять тех, у кого нет военно-учетных специальностей, или те, кто имеет категорию В, или те, кто в армии никогда не служил. Ну, то есть слабая такая штатная единица, которая ничем не поможет. В ходе мобилизации таких набрали массу. И да, это нарушение, да, там некоторые вопросы просто были не описаны в законодательстве, ну, то есть вот Путин сказал, там, с опытом военной службы набираем, а в законодательстве этого не было, набрали и без опыта. Ну и что такая, ну и что такое штатная единица сможет сделать на поле боя? Понятно, невыгодно армии иметь вот такой реестр людей. Они сделали запрос на что-то нормальное. И вот этот электронный реестр по своей логике, то есть он будет показывать Министерству обороны, что в запасе есть люди с такой-то военно-учетной специальностью, с таким-то опытом, проходили военную службу или проходили там альтернативную службу. Все это будет легко категоризироваться, и доступ к нему будет у всех. В этом была идея реестра, и я отчасти контактировал с теми, кто его создает. Мне это подтверждали, что, ну, реестр же, это вот цитата буквально, реестр это так удобно, что будет понятно, кто вот годен больше всех к мобилизации, а кто годен меньше всех. Ошибок будут меньше совершать, Артем, говорили мне. Ну вот в этом идея. Поэтому да, его будут в том числе использовать для всех целей. И если власти придут к идее, что нужно проводить вот донабор по мобилизации, все, не работает, никакие выплаты, все, всех контрактников отыскали, то, конечно, они в первую очередь всю фильтрацию будут проводить по этому реестру, а реестр повесток им будет помогать уведомлять людей, да, и закрывать им в том числе выезд из страны. Вот. Опять же, в законе слабо написано, должны ли закрыть выезд из страны тем, кто вот подлежит именно мобилизации, да, лицо, находящееся в запасе. Но я не вижу проблем взять и им закрыть выезд. У нас он в сентябре-декабре 2022 года, и без всех этих законов куча людей получили, причем в произвольном порядке, отказы в выезде там, из Российской Федерации, и часть из них потом обжаловали успешно. Но что такое успешный судебный акт, когда тебя все равно из страны не выпустили, результат ты не добился. Поэтому, опять же, моя позиция...
Разговоры о том, как это все работает, да? И как следуют они своим же нормам. Артем, еще один вопрос. Вот давайте вернемся все-таки в Курскую область и к осеннему призыву, да? Потому что, мне кажется, вполне возможны такие ситуации, когда в рамках этой осенней кампании призовут человека и скажут ему, что его отправляют в Курскую область. Что он может сделать, помимо того, что просто не, значит, ослушаться этого приказа? Какие есть варианты оставить себя вот где-то там, в более-менее безопасном месте?
Ну, все эти варианты уже, когда у человека есть статус военнослужащего, конечно, подразумевают будущую уголовную ответственность, ну, или дезертирство, при котором...
То есть человек... все это незаконно?
Ну, да, это незаконно, но мы можем об этом сказать. Я не считаю, что мы здесь этически неправильно поступаем, да. Вопрос жизни и смерти уголовной ответственности, выбирай уголовную ответственность, как говорится. И есть несколько способов. Ну, конечно, первое – это дезертирство. Мы дезертирством не считаем что-то негативным в этом ситуации. Масса дезертиров уезжает, им помогают наши коллеги из «Идите лесом», например, которые просто вывозят буквально людей за пределы Российской Федерации. Да, на них потом возбуждают уголовное дело. Да, вернуться в Россию будет проблематично в ближайшие сколько-то N лет. Но это способ вот перестать быть военнослужащим и начать буквально новую жизнь. Кому-то это сложно, особенно у кого родственники, там семья остается, да, но постепенно в целом можно и семью перевести, и мы сейчас, вот как движение сценарных отказчиков, мы адвокатируем за чуть более лучшие условия, например, в той же Армении, в которой принимают таких дезертиров и которым такое отношение нормальное. Там два похищения, которые было в Армении, это называется похищением, но это не власти армянские эти похищения производили. Там было два очень странных кейса. Я сейчас не буду подробно на них останавливаться, но хочу просто ответить, что это не армянские власти не имеют к этим похищениям никакого отношения. А если они там кого-то задерживают, то человека потом отпускают, никого не выдают. Вот, хотя страна все равно имеет соглашение, например, с Россией по уголовной выдаче. Ну и в Европе мы сейчас адвокатируем вот за чуть более лучшие условия для этих дезертиров, чтобы убежище, наконец, убежище уже предоставляют, чтобы гуманитарные там визы, например, в Германии той же и на эту категорию людей распространили. Вот, но что касается еще каких-то способов. Если там дезертировать не получается и есть желание в России оставаться, мы, ну, конечно, здесь можно по самовольному оставлению воинской части пойти, тоже есть секрет у этого способа, что вот самовольное оставление воинской части и тяжесть этого преступления зависит от того срока, на который ты оставляешь воинскую часть. Если ее покинуть и сдаться в течение 48 часов там, в военно-следственные органы, то тяжесть этого уголовного деяния, то есть, да, это уголовное преступление, но оно очень легкое. То есть это буквально, да, возможно, колония-поселение, возможно, на года два, но это никакое не тяжкое вообще там преступление. И это способ, опять же, ну, вот, избавиться от необходимости участвовать непосредственно в войне. Но все эти способы, вот опять же, вы говорите, вот отправляют в Курскую область. Да? Тут тоже надо понимать и действовать, как мне кажется, вот в крайний момент. То есть, да, могут отправить в Курскую область. Это могут отправить в любую область. И в Брянскую, например, могут отправить, там, и в Белгородскую. Переводы военнослужащих из одной военной части в другую происходят без их согласия, и они происходят постоянно. Просто из одного перевода, как мне кажется, идти под уголовную ответственность все еще непропорционально. Мы вот в нашей инструкции, которую писали, говорили о том, что если вы находитесь уже в Курской или в Брянской или в Белгородской области, понимаете, то есть военнослужащие это лучше понимают, чем мы, правозащитники, или вот вы, журналисты, потому что к нам новости с запозданием доходят. Если вы понимаете, что уже какую-то группу отправляли, они участвовали, например, в штурмовых каких-то рейдах, или они активно там с противником просто бьются, буквально находятся на войне, то в этот момент есть смысл как раз-таки задуматься там, о неисполнении приказа, о самовольном оставлении военной части. И есть даже правила, как это надо делать. То есть там ни в коем случае не брать с собой оружие. Там, то есть тоже про это есть инструкции. Я советую, кстати, в нашем каталоге на это посмотреть или в каталоге наших коллег «Призыв к совести», большая коалиция вот уже организаций, помогающих отказаться от прохождения срочной военной службы или от прохождения мобилизации, есть правило, как, например, правильно покинуть военную часть. Ну, неисполнение приказа – это такое, это тоже мягкая уголовная статья, но она, у нее есть последствия в виде возможного насилия, которое мы наблюдаем, в том числе в военных частях. То есть, да, ты можешь отказаться что-то не соблюдать, но тебя могут буквально избить, просто потому что, чтобы принудить что-то делать. Такое с военнослужащими, например, которые по мобилизации вот, проходили службу, происходит. То есть, помните, была даже новость, когда вот в Курской области начались все эти боевые действия, была новость, что из Петербурга целый самолет с отказчиками перевозили вот, в Курскую область, про это Астра, по-моему, писала, и этот самолет с отказчиками, он был где-то в Ленинградской области, где-то было место в Ленинградской области, куда свозили вот людей, кто отказывался от исполнять приказ, но при этом был в статусе военнослужащего. То есть на них можно в целом дело возбуждать уголовное, можно их проводить в уголовно-процессуальной процедуре, но государству не хочется на это ресурсы тратить. Они взяли там часть людей, отправили их в Курскую область как бы принуждать дослуживать. И помочь этим людям крайне сложно. То есть если они сами, например, не покинут военную часть, потому что они находятся в статусе военнослужащих, и что-то им посоветовать, вот кроме того, чтобы покинуть, например, место службы, ну, крайне тяжело. То есть, ну, вот, да, это все по факту советы, связанные с уголовной ответственностью, но мы уже в таких реалиях.
Такие реалии, да, тут уж ничего не поделаешь, к сожалению. Артем, да, тут еще один момент интересный, новость последних дней, что в Москве военная прокуратура, это, кстати, по-моему, вы, да, об этом рассказывали, и журналисты подхватили, военная прокуратура начала активно оспаривать решение об освобождении призывников от срочной службы. Вот как? Я так понимаю, что эта история касается и людей, которые уже давно успокоились. У них
Да.
освобождение есть, они спокойно живут и там и не думают об армии, а тут
Да.
прилетает решение суда. Как это
Кстати, надо
работает?
посмотреть, какие там судебные решения выносят, собственно, суды, потому что вот когда я писал этот пост, там я смотрел, очень много заседаний было назначено на период с 12 по 18 сентября. Но это, возможно, будет там первое заседание, и дальше еще будут рассмотрения во многих этих делах. Но тенденция интересная. То есть, если я сравнил с 23-м годом, банально посмотрел, что-то это обычное, традиционное или что-то аномальное. Ну и когда увидел, что в 23-м году всего лишь два было дело, которое прокуратура пыталась оспорить, именно вот московская, которая надзирает за военкоматами Москвы, а в этом уже году таких дел насчитал 16, там с учетом тех, где они иски неправильно подали, и им иски попытались вернуть, и иски там оставили без движения, где-то иски приняли к производству, вот всего, да, ну, исков 16, к разным военкоматам Москвы. На основании какого-то уголовного дела, по номеру которого я понял, что возбуждено оно в 23-м году и расследуется военно-следственными органами. Ну, у меня есть предположение, что производится проверка против военкомов, причем ни одного. Вот в Преображенского военкома Преображенского района города Москвы уже успели там посадить под стражу, насколько я помню, в СИЗО за взятку. И вот там дело в отношении него рассматривается. Но я думаю, в том числе и в отношении других производятся проверки на предмет того, ну, предмет банальной коррупции на самом деле. Вот у нас есть, это не секрет, что часть, например, документов воинского учета с категории В, ну, люди покупают, да, и, возможно, здесь есть вот прямая корреляция с этим. Но не обязательно, на самом деле, в том числе прокуратура могла целую, не знаю, начать новую процедуру, проверять все решения, потому что вот в тех делах, где я посмотрел, они просто взяли экспертизу, очень-очень спорную, написали, что медицинское свидетельствование было проведено не полностью, и оно не обосновано, то есть без каких-либо очень деталей. И вот на основании этого нужно отменить старые решения призывных комиссий, да, которые там в 2020-2021 году выносились, людям уже военные билеты могли выдать. И, собственно, вот люди... И самое-самое важное, второй пункт исковых заявлений, там, начать призывные мероприятия в отношении этих людей. То есть, да, 3 года может человек уже думать, что все у него нормально, ничего не изменилось, то есть, там, не знаю, может, опасается человек мобилизации, а сейчас военкомат придет к нему с повесткой о том, что вот, отменили в отношении тебя решение спустя 3 года, и сейчас проводим призывные мероприятия. Примечательно, что еще и срок давности-то уже вышел, там 3 месяца у нас на обжалование решения государственных органов установлен срок давности, но это никак не мешает почему-то 231-й вот военной прокуратуре идти в суды. И в суды они идут к военкоматам, а юристы военкоматов не заявляют про этот срок давности. Тоже забавно. Могут как бы отбить свои же решения. Могут сказать, что нет, мы были правы, наши решения законные. Но они даже не заявляют про это. И вот 2 судебных акта я нашел, где да, удовлетворили такие иски, собственно, отменили решение, обязали вновь вызывать людей и проводить в отношении них призывные мероприятия. Слишком много просто таких исков, меня это и смутило, и поэтому я и назвал какой-то усиление прокурорских проверок вот на московском таком фронте. Но мне коллеги потом подсказывали, что и в регионах они наблюдают подобное.
Ну, вы знаете, Артем, вообще-то, вот по мнению Фадеева, председателя
Да.
Совета по правам человека, при президенте, да, служить должны все, Артем. И даже те, кто нездоров, если нездоров, то пусть служит на кухне, говорит Фадеев. У него все просто, он призывает вернуть всеобщий призыв. А почему вот нет? Как вообще на это реагировать? Как это может быть устроено?
На это реагировать хочется очень просто. Хочется господину Фадееву посоветовать прочитать Конституцию России. Все же такой основной документ. В 2020 году, я надеюсь, наверное, человек ходил на это так называемое общероссийское голосование. И в этой статье есть, в Конституции есть статья 59, которая говорит о альтернативной гражданской службе. И уж как минимум наличие этой статьи в главе 2, которая посвящена правам, свободам человека и гражданина, то есть она уже говорит о том, что никакого всеобщего призыва сделать нельзя. То есть человек в любом случае имеет право отказаться от вот этого всеобщего призыва и работать на почте или работать в больнице, вот как мы с вами обсудили. То есть меня поражают такие заявления, то есть я не знаю, спичрайтеры это пишут господину Фадееву, или ему самому приходит эта мысль, или он хочет как-то вот в новости попасть, чтобы это все поцитировали. Но это же такая глупость просто. Ну вот показывает некомпетентность человека, который занимает должность председателя Совета по правам человека. Казалось бы уж, председатель в первую очередь должен понимать, какие права и свободы человека закреплены в Российской Конституции и почему всеобщий призыв невозможен. Ну, вот как они сами любят говорить, наши, я имею в виду, чиновники и госслужащие, вот похайпить решили на очередной теме, связанной с призывом. Ну, мне это все, я вот когда почитал, ну, смешно, конечно. Могут в теории эту статью, конечно, отменить, но для этого нужно целую новую конституцию принимать. Тоже у нас процедура-то отдельная.
Ну, это, знаете, так, тоже не проблема.
Ну, прямо в целую
небольшая
конституцию
проблема.
В России еще не пытались принимать. То есть поправки это было одно, там не трогали главы 1, 2 и 9, наши неизменяемые главы конституции. А здесь, если уж прям всеобщий призыв, то это надо конституционное собрание реанимировать, не существовавшее никогда в России, новую конституцию и снова общероссийское вот это голосование проводить. Сами понимаете, сколько это стоит и почему это, ну, маловероятно, скажем.
Да, еще один вопрос по поводу повесток, я так понимаю, от слушателя Ника. А лишать недвижимости, помимо, я так понимаю, закрытия границы будут или нет, или все-таки права регистрационных действий и сделок? Ну, в общем,
Я
будут ли
понимаю
как-то
вопрос.
ограничивать, да, эти права, если я правильно понял ваш
Да.
вопрос, Ник?
Там есть другие ограничения, мы их сегодня не обсуждали, но там если на 20-й день человек не является, точнее, не является спустя, вот у него дата явки проходит 20 дней, вот он не явился, то должны включить вот иные ограничения. Я их называю экономическими. Среди них есть действительно запрет на совершение регистрационных действий с недвижимостью. Подарить недвижимость, купить недвижимость, продать. В теории должно невозможным стать. Но пока тоже успокою зрителей. Для этого, вот, например, тот же Росреестр должен порядок изобрести, как это ограничение накладывается, как его инициируют. Они пока этого не сделали. Вообще сделали только МВД. Этот порядок приняли в июле 2023 года. Как они будут временно лишать водительского удостоверения, вот временно ограничивать человека от управления транспортным средством. Вот только они приняли этот порядок, остальные пока молчат, поэтому уж до ограничений, надеюсь, мы доживем, но, может, к следующему году их там как-то запустят. А пока власти делают все для вот именно запрета на выезд из страны.
Да, спасибо большое. Персонально вашим был юрист
Спасибо.
Артем Клыга, менеджер адвокации в движении сознательных отказчиков от военной службы. Действительно, много материалов на сайте вашего движения, ну, так что призываю посмотреть, особенно актуальным перед осенним призывом, который
И
начнется уже через
в год могут
полторы
люди
недели.
обращаться, это бесплатно. Да, помогаем.
Да.
Спасибо.
Спасибо большое, Артем. Я Айдар Ахмадиев. После нас в эфире Сергей Пархоменко в программе «Особое мнение», поэтому никуда не уходите. Всем пока.
Леон.